Карабах в огне. Путин пропускает удары от Анкары и Навального. Как бывшая уборщица зачистила мэрию. Кострома зажигает. Коронавирус. Российская статистика легкого поведения. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 40-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Нагорный Карабах в огне. Костромская инаугурация без единой России.
Люди таким образом выражают свой протест, голосуют за любого другого кандидата.
Вирус не победить, но как с ним жить?
Человек ходит бессимптомно, если да, и всех заражает, он заразит огромное количество народа.
В Нижнем Новгороде в пятницу у здания МВД по Нижегородской области совершила самосожжение главный редактор независимого издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Ее постоянно преследовали оперативники центра «Э». Суды выписывали многотысячные штрафы за посты в Фейсбуке, а неизвестные резали колеса машины и разбрасывали около дома Славиной листовки оскорбительного содержания. За сутки до трагедии у Ирины прошли обыски по делу об участии в нежелательной организации «Открытая Россия». Причем сама Славина проходила по нему только свидетелем. Но буквально накануне трагедии Ирина сообщила в Фейсбуке, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и даже блокноты, фактически лишив тем самым возможности работать. Совершенно очевидно, власть еще больше усиливает давление на гражданских активистов, независимых журналистов, наблюдателей на выборах, самостоятельных политиков и общественных деятелей, которые не вписываются в идеологию, проводимую обитателями Кремля. Впрочем, не буду говорить об идеологии, ее как не было у человека, который сосредоточил в руках абсолютную власть, так и нет и вряд ли будет. Его задача состоит только в одном – сохранить власть любыми способами. Они включают как психологическое давление на несогласных, так и физическое устранение. Кремль продолжает жестко зачищать политическое поле. Ведь на кону выборы в Госдуму, которые пройдут уже следующей осенью. Никто не должен помешать партии власти полностью хозяйничать в охотном ряду. Любые препятствия должны быть устранены, человеческий материал не в счет. Ужасная смерть, самосожжение, бескомпромиссный поступок. Найти тех, кто виновен в смерти Ирины Славиной, чтобы они предстали перед судом, теперь настоящий долг гражданского общества. Я хочу представить моего гостя, востоковеда, экономического аналитика и партнера информационного консалтингового агентства «Русэнерджи», востоковед, который много лет проработал военным переводчиком в Иране в 70-е годы. Это Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, Михаил, с вами будем говорить также на печальную тему. Это война в Карабахе. В Нагорном Карабахе уже 6 дней идет война. Один из главных конфликтов на постсоветском пространстве вспыхнул с новой силой утром 27 сентября. Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики обстреляли из пусковых систем «Град». Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Артур Давлешин собрал хронику событий этой недели.
В понедельнику, 28 сентября, обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Армения отчиталась о 200 убитых азербайджанских военных, 30 уничтоженных танках и 20 беспилотниках. Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила о 22 уничтоженных танках, 18 комплексах ОСА, 18 беспилотниках, 3 складах боеприпасов и 8 артиллерийских установок. Также, по заявлению Министерства обороны Азербайджана, Армения потеряла 550 военных.
Не секрет, что первый огонь, в том числе артиллерийский, открыла Армения, и первыми погибли азербайджанские военнослужащие. Азербайджан дал достойный ответ врагу, и враг не сдвинулся ни на дюйм.
Обе страны отрицали количество убитых. Также Армения обвинила в Турции в переброске сирийских боевиков в Карабах.
Серьезную обеспокоенность вызывает агрессивное поведение Турции, которое проявилось очень опасно, особенно во время июльских событий, и продолжается по сей день. Тот факт, что Турция ведет столь опасное поведение, чреват самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и прилегающих регионов. Международное сообщество должно совместными усилиями предотвратить опасное развитие событий и удержать регион от любых попыток дестабилизации. В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Армению в агрессии и призвал покинуть оккупированные территории. Во вторник, 29 числа, в Азербайджане были заблокированы практически все соцсети и мессенджеры. Власти объяснили временную блокировку необходимостью бороться с армянской пропагандой. Армения заявила об обстреле военной базы на территории своей страны. Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан. Кремль в ответ на это призвал не подливать масло в огонь и призвал к мирному урегулированию конфликта. Вечером стало известно о сбитом истребителе Су-25 ВВС Армении. По заявлению Еревана, истребитель был атакован турецким F-16, который находился в воздушном пространстве страны в 6 километрах от границы. На четвертый день боев, в среду, страны снова сделали заявление о военных потерях друг друга. Азербайджан заявил о 2000 убитых армян за все время военных действий. Армения ответила, что только за сутки погибло более 2300 азербайджанцев. К вечеру МИД России сделал заявление о том, что в Карабах переброшены боевики из Сирии и Ливии. Из программы Московского кинофестиваля был убран фильм о Нагорном Карабахе. По мнению организаторов, его показ мог привести к столкновению между армянами и азербайджанцами. 1 октября, в четверг, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Президенты обсудили ситуацию в Карабахе и Беларуси. В Нагорно-Карабахской республике в городе Мартуни под обстрел попали журналисты из России, Армении и Франции. Также Армения заявила об отзыве своего посла из Израиля из-за того, что Тель-Авив поставлял оружие Азербайджану. В пятницу, 2 октября, Армения призвала к прекращению огня и мирным переговорам, но Азербайджан и Турция отказались. Армения и Нагорный Карабах отчитались об одном погибшем мирном жителе Степанакерта.
Михаил, если мы говорим о военном конфликте, где здесь гибнут сейчас люди, понятно, что сами армяне-азербайджанцы к миру вряд ли придут, потому что 30 лет прошло и нет никакой развязки этой истории. Давайте поговорим о тех странах, которые окружают эти регионы. Позиция Анкары, Турции, понятна, она поддерживает Баку. Позиция Москвы, она вроде бы призывает к миру, но каких-то внятных шагов пока еще не сделала. Но есть еще один сосед у Армении, у Азербайджана, это Иран. Вы много лет проработали в Иране, были свидетелем этой исламской революции. Как Иран относится к этому конфликту? Почему он не выступает ни на одной из сторон, учитывая, что с Арменией хорошие отношения, а иранцы, единоверцы, шииты?
Ну, Ирану совершенно невозможно вступать в какой-то вооруженный конфликт на севере от Ирана. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, иранцы и так уже завязли в Сирии, в Ливане, им там проблемы большие. И тут вдруг начинается новая проблема, которая, в общем-то, им чужая проблема. А сделать ее своей, каким-то образом повлиять на это путем вмешательства...
Противовес Турции, которая является оппонентом всегда.
Они не могут, вы посмотрите, примерно треть населения Ирана – это азербайджанцы, которых в персидском языке и в Иране называют турками. То есть они их не различают, Турцию и Азербайджан, вообще. А вмешательство к чему приведет? К тому, что выступать на стороне Азербайджана. Но в Иране значительное общество армян, которые там прекрасно себя чувствуют. У них есть представительство в парламенте и, в общем-то, нормально живут. И каким-то образом разрушать внутреннюю целостность страны иранцы совершенно не намерены.
А миротворческие усилия?
Ну, а это не допустит международное сообщество. Иран у нас находится под санкциями, как минимум американскими, и у него такая репутация, что куда-то посылать свои войска или стражи исламской революции, как это происходит в Сирии, например, ну, это будет плохо воспринято.
Мы продолжим эту тему. Давайте послушаем и творцов. Политики в данной ситуации пока договориться не могут, поэтому... Я хотел предоставить слово деятелям культуры и искусства. Они тоже внимательно наблюдают, пусть даже из Москвы, и переживают за своих соотечественников. Как видит разрешение этого конфликта драматург, написавший сценарий скороносного фильма «Утомленное солнце» Рустам Ибрагимбеков. Он родился и вырос в Баку. Ибрагимбекову оппонирует актриса и телеведущая Сати Спивакова. Она родом из Еревана.
Есть 7 районов, которые... захвачены, и признается это и армянской стороной, что они на них, на эти районы не имеют никаких претензий. Значит, в процессе очень долгих переговоров ставился вопрос о поэтапном решении вопроса. Что имеется в виду? Освободить эти районы, или, по крайней мере, часть из них, с тем, чтобы продолжить процесс мирных переговоров по поводу статуса Нагорного Карабахской области. Мы настаиваем на том, чтобы при самых широких свободах и правах Нагорно-Карабахская область, как бы она потом ни называлась, осталась частью Азербайджана, то есть сохранилась бы территориальная целостность Азербайджана. Армянская сторона настаивает о том, что эта область должна начать свое независимое от Азербайджана существование, причем в разных вариантах. Сейчас вот в последнее время начали говорить, может быть, даже ставится вопрос о присоединении Нагорно-Карабахской области к Армении. Существует много разных способов обеспечить мир в этом регионе, включая миротворческие и международно-миротворческие силы. И мировой опыт это неоднократно подтверждает. Для того, чтобы как бы защитить кусок территории захваченной, не надо захватывать 3 раза больше территории вокруг, называя их буферными.
Слушайте, ну вообще, во-первых, я хочу сказать, слушая вас сейчас, и Ибрагимбеков никогда не был мне известен как писатель-фантаст. А для меня то, что вы сейчас говорите, в реальной жизни это как бы научная иллюзия. Такого вы себе представляете, да, как там будут стоять мирные бойцы с этими с веточками чего оливкового дерева
в голубых касках
стоять и о каком статусе он говорит? Карабах до сих пор не признан. У него нет статуса, в этом огромная ошибка политиков. Нету статуса у Карабаха официального, признанного всеми. Вы же знаете, что это самопровозглашенная республика. Потом коридор необходим Армении, потому что, как я себе это представляю, Армения и Карабах – это две половинки одного сердца. Одна половинка больше, другая меньше. Никто никому ничего отдавать и дарить не будет. И в этом может быть и правда, в этом и трагедия.
Ну вот, видите, Михаил, историки договориться не могут, политики не могут договориться, и у творцов не получается разговора. Скажите, вам вообще удалось разобраться в этой истории, кто прав, кто виноват, или вы так же запутались, как и многие те, кто внимательно наблюдает за этим кровавым военным конфликтом?
Я думаю, там нет ни правых, ни виноватых. Это очень давний конфликт. Там жили рядом в соседних деревнях или даже в одной деревне и азербайджанцы, и армяне. И были стычки, были столкновения. Но были периоды, когда, скажем, Советский Союз силовым методом заставил там утихомириться этот регион. Но когда не стало Советского Союза, все вспыхнуло вновь. Это будет вспыхивать, если будет снова вот такое вот перекрестное существование. Как в Ливане, например, 18 религий плохо сосуществуют друг с другом, и там все время возникают какие-то трения.
Но здесь нет религиозного конфликта.
Я понимаю, но разбираться здесь вот, в общем-то, тяжело. Меня сегодня спрашивали уже, а твоя какая позиция? Я говорю, моя позиция не понравится ни той, ни другой стороне. Моя позиция заключается в том, что нельзя проливать кровь. Кровь надо проливать, если возникает непосредственная угроза для жизни, для существования близких, родных людей, соотечественников и так далее. Но из-за земли, землей надо договариваться.
Вот смотрите, Михаил, понятно, еще раз повторю эту фразу, что сами армяне и азербайджанцы не договорятся, не получается. Москва всегда ревностно относится к тому, когда кто-то пытается вмешаться на ту территорию, где она доминировала всегда. Имеется в виду еще во времена СССР. Угу. Можно ли говорить, что Эрдоган, поддержав Баку, очень агрессивно нанес удар Путину? Путин может ему ответить, если это чувствительный удар или нет?
Ну, с Ираном мы уже разобрались, да. Потому что Иран, мусульманские войска на урегулирование этого конфликта никак послать не может. С Москвой. У Москвы нет рычагов в этом регионе. У Москвы есть единственный, военных рычагов абсолютно нет никаких. Политических рычагов тоже нет. Есть один единственный экономический рычаг, и он находится в Армении. Поскольку Армения, ее полностью газовая электроэнергетическая отрасль, она куплена «Газпромом». Постепенно поставляли газ, и армяне расплачивались долями в своей вот инфраструктуре газовой. Вот там можно было бы экономически нажать и сказать, что это вы тут делаете, давайте. Но что заставить капитулировать, одностороннюю политику вести, потому что на Азербайджан Россия повлиять никоим образом не может. Это совершенно самостоятельную политику проводит эта страна, и на Россию не оглядывается, тем более при поддержке Турции. А с Турцией у России тоже в последние годы это сплошные поражения, политические, экономические поражения от Турции. Это и в Сирии, это и в Ливии, это и в газовой отрасли. То есть Турция-то здесь не испытывает необходимость спрашивать Россию.
Посмотрите, у Москвы есть договор с Ереваном по АТКБ. То есть если кто-то посмеет вторгнуться на территорию Армении или она завязнет в конфликте с другой страной, то Москва должна вступить. Но в данном случае с Нагорным Карабахом это не работает, потому что Нагорный Карабах самопровозглашенная самостоятельная республика. Ну, формально. Формально. Понятно, есть версия, говорят они и наблюдатели, что якобы Путин хочет проучить тем самым Пашиняна, который повернул вектор отношений, сместил стрелку со стороны Москвы в сторону Запада и пришел к власти революционным путем за счет людей, которые его поддержали на площади. Угу. Путин очень не любит, когда совершаются те или иные революции без его участия. Вот если так я посмею себе высказаться.
Я думаю, не выдерживает критики такая теория, поскольку, ну, какой смысл? То на стороне Азербайджана выступать и оказывать какое-то давление.
Он не пытается проучить Пашиняна, правильно?
Нет, нет, боже упаси.
Что играет тогда важную роль? Какие отношения между Москвой и Баку? Путин любит газ. Это мы знаем. Как писал о нем Борис Немцов, в свое время он русскоязычное население в Туркмении обменял на дешевый туркменский газ. Газ азербайджанский имеет ли какую-то силу при выстраивании отношений с Москвой или нет?
Ну, с Туркменистаном там все провалилось, поскольку никакого дешевого газа из Туркмении не получили, а российское население продали просто, предали. А с Азербайджаном другое. То есть Азербайджан при поддержке Турции и западных компаний наладил прекрасный так называемый южный газовый коридор поставки своего газа через Грузию и Турцию. Теперь уже канал скоро очень дойдет до Южной Италии. То есть это прямой конкурент российскому газу, а Россия пыталась сначала южным потоком, потом турецким потоком пройти на те же самые рынки. Сейчас эти рынки заняли, ну, Азербайджан вместе с Турцией. И России там места никакого нет. То есть, во-первых, не могут никаким образом подействовать, а во-вторых, приходится признать поражение. Как признали поражение Южного потока, теперь приходится признать поражение вообще и Турецкого потока тоже. То есть Россия выведена за рамки всех политических и экономических уравнений в этом регионе.
Тогда так поставлю вопрос. Можно ли говорить, чтобы как-то воздействовать на этот конфликт или как бы уладить этот конфликт, Москва должна договариваться не с Баку, а с Анкарой? Или такой сценарий маловероятен?
Я думаю, что да, должна договариваться с Анкарой, но на положении кого? То есть Россия слабее Турции вот в этом регионе. Турция командует этим регионом фактически. Она там хозяин. Она экономический хозяин, и по инфраструктуре энергетической хозяин, и политически, в общем-то, очень тоже. Это как Средняя Азия, где хозяева это китайцы. Там невозможно ничего сделать без разрешения китайцев. А здесь без разрешения Турции. И Азербайджан выбрал очень удобный момент для того, чтобы, как они говорят, начать широкую операцию по освобождению таких-то и таких-то районов. Это действительно было, когда объявили, мы начинаем широкую операцию, и потом говорить, что армяне что-то спровоцировали, это как-то вот не очень красиво получается. Каким образом туда вмешаться, я вот не понимаю, потому что Россия не может оказать воздействие ни на Азербайджан, ни на Турцию, а Армению смысла нет никакого заставлять что-то делать Армению.
Правильно ли я понял, что все это дело может завершиться или какой-то мирный процесс может начаться только тогда, когда будут очень серьезные человеческие потери и война перейдет ну, границы каких-то территорий? Или в сторону Азербайджана, или в сторону Армении?
Угу. Как? Нет, я вижу, конечно, что война сейчас имеет позиционный характер. Несмотря на то, что по каким-то картам из Баку говорится о том, что освободили такие-то районы, населенные пункты и так далее. Когда мы видим карты, составлены независимыми наблюдателями с помощью спутниковых наблюдений, то никто никуда не продвигается. Это фактически друг друга долбят из разных видов оружия, но наступлений как таковое, в общем-то, там ничего нет. И, скорее всего, если так будет продолжаться, то придется сесть за стол все-таки какой-то переговоров или прекратить, или будет какое-то перемирие. Но вопрос в том, а ООН здесь ничего не может решить, опять же. Это такая слабая организация. Договориться о том, чтобы послать туда миротворцев, сформировать какой-то корпус, вот я сильно сомневаюсь. Соединенные Штаты вообще не хотят никуда вмешиваться, у них своих хлопот сейчас перед выборами президента достаточно. А Европа показала, насколько она слаба и тоже не хочет вмешиваться. Она не вмешивалась ни в грузинские дела, фактически не вмешалась ни в Украине, не вмешивается в Приднестровье и вообще ни во что не вмешивается.
Ну, то есть мы возвращаемся к варианту, что две стороны могут повлиять на этот процесс. Опять же, Анкара и Москва. Анкара только может Анкара оказать давление на Баку, а Москва может оказать давление на Ереван.
Это только Анкара. Москва на Ереван давление... Ну, какое давление?
Ну, во-первых, там есть база.
Капитулировать? Что заставить делать что? Вот вы мне скажите. С какой целью? Я понимаю, что остановить наступление, остановить кровопролитие. В данном случае мы видим, что наступление объявили в Баку. То есть, воздействуя на Ереван, это никак нельзя сделать.
Если говорить о симпатиях здесь в России, ну, возьмем прослойку московскую и питерскую интеллигенцию. Я понимаю, что понятие интеллигенции – это расплывчатое понятие, но все же, на ваш взгляд, кому больше симпатизируют в Питере и в Москве, азербайджанцам или армянам?
Ну, заметно, что армянам.
Почему, на ваш взгляд?
Ну, возможно, это религиозно. То есть вот мусульмане и христиане. Очень древняя христианская ветвь религии. Это раз. Второе, ну, даже не знаю, может быть, из-за того, что фактически Баку объявили, что это они начали наступление, то есть перевели конфликт в активную фазу. А армяне в данном случае выглядят как жертва агрессии, пусть и на территории, принадлежащей законно Азербайджану, но тем не менее жертва какого-то наступления военного. Вот по разным причинам.
Если вернуться опять к теме газа, он все равно одна из главных тем. Москва вообще что-то продает Анкаре, Турции? Есть ли какие-то газовые контракты или все это развалилось после того, как все время регулярно портятся отношения между Москвой и Анкарой?
Ну, за три года поставки российского газа в Турцию сократились в половину. И турки объявили сейчас, вот они торговались из-за цены, потом они объявили, что уж извините, мы, скорее всего, не будем продлевать долгосрочные контракты с «Газпромом», а купим спокойно газ в других местах, сжиженный природный газ у Катара, у Америки и так далее. Из Ирана они получают газ, из Азербайджана увеличился поток газа в Турцию, практически вдвое объем поставок увеличился. То есть турки не испытывают необходимости в российском газе. И сейчас Россия зависит от Турции, потому что ей надо куда-то через Турцию доставлять свой газ на европейскую территорию. Сейчас не очень большие объемы идут в Болгарию, в Северную Македонию и в Грецию по вот этому так называемому турецкому потоку. Это помогло России закрыть вот эту южную ветку через Украину, Румынию и Болгарию. То есть туда что-то идет. Но чтобы куда-то пошло дальше, во-первых, без согласия турок нельзя ничего сделать, а во-вторых, там мешаются другие игроки уже внутри Европы.
А что произошло вот с этим хабом, который был объявлен несколько лет назад, что Турция будет построить у себя огромный хаб, и в этот хаб будет накапливаться российский газ? Эта история умерла, правильно я понял?
Ну, это умерло. Даже две было идеи. Первая была идея 1 декабря 2014 года. Путин высказал, что мы будем доставлять свой газ в какой-то хаб на турецкой территории, и пусть оттуда на границе с Грецией европейцы как хотят его и забирают. Вот такая была идея хаба. А у Турции была идея другие хабы, что они собирают газ из Азербайджана, России, с Восточного Средиземноморья, из Ирака, из Ирана. И потом они его как бы своим хабом распределяют среди Южной и Юго-Восточной Европы. Но в Европе сказали, извините, а зачем нам хаб за пределами Европейского Союза?
По территории Армении проходят какие-то трубы, трубопроводы?
Нет, но опасность существует, поскольку очень три важных трубы идут не очень далеко от армянской границы. Они идут из Азербайджана в Грецию, в Грузию, прошу прощения, но затем один из них, газовый, идет через всю Турцию, затем в Грецию, оттуда через Албанию на юг Италии. Это очень важный газопровод. Второй газопровод, это питает, собственно, Турцию, до Эрзурум он доходит из Баку. И нефтепровод, который идет, от него зависит экономика Азербайджана, он идет на юг Турции, поворачивает и в порту Джейхан отгружает на экспорт азербайджанскую нефть. Вот они, вот эти вот все ветки, они проходят вблизи от азербайджанской границы. Азербайджанско-армянской границы.
Ну, тогда это печальная история, если ни одна из стран пока не может прийти с миролюбивыми или миротворческими усилиями, то вся эта война остается в рамках двух стран, Армении и Азербайджана. И, к сожалению, проливается кровь и погибнут люди. И это печально. Михаил, спасибо вам за общение. Моим гостем был востоковед, партнер информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи», экономический аналитик Михаил Крутихин. Спасибо. После единого дня голосования в Костромской области сменилась половина глав поселений, и к власти на местах пришли люди с самыми неожиданными профессиями. Водитель автобуса, глава почтового отделения, егерь, продавец, уборщица. Правда, в некоторые из них побеждать на выборах совсем не планировали, а баллотировались как технические кандидаты. Выборы были под угрозой срыва, в них никто не хотел участвовать. В феномене костромского местного самоуправления разбирался Иван Воронин.
До деревни Повалихина Костромской области от Москвы более 500 километров. Временами не самые ровные дороги. От проделавших непростой путь журналистов разных уровней уборщица и новоявленный политик Марина Удгодская, как сообщали, скрывалась на болоте, либо дома. Туда пустила лишь съемочную группу областного телевидения. Им и пожаловалась на чрезмерное внимание. Десятки звонков в день, на которые уже и не реагировала. Оборону в здании местной администрации держал проигравший Удгодской выборы глава поселения Николай Локтев. 48 голосов против 87. Это он попросил уборщицу составить компанию в бюллетене. В свой последний рабочий день нас с коллегами с федерального канала к себе в кабинет так и не пустил, ответив на вопросы прямо на крыльце. Локтев явно разочарован выбором соседей, а участвовать в выборах и брать на себя ответственность за поселение при этом никто не захотел. По его мнению, работу конкурентки Локтев сильно упростил.
Все проблемы большие. Мы решили в поселении, их больших не было проблем. Я обещал помогать, подсказывать, помогу. Живем мы здесь, проблем не будет, я думаю. Отношения нормальные у нас, у меня с ней.
Впрочем, уборщица, никогда, по ее словам, не работавшая с документами, де юре в местном самоуправлении уже 5 лет. Она депутат Чухломского районного совета на непостоянной основе. От партии «Единая Россия», как и ее конкурент по выборам. Хотя формально Удгодскую выдвинула партия пенсионеров за социальную справедливость. В региональном центре встречаемся с главой местного отделения. Валерий Громов признается, до выборов с Удгодской лично никто не встречался. Но партийная принадлежность к конкурентам его не смутила. Партия поверила в человека, изъявившего желание.
Она хотела в душе и желала быть активным членом общества, тем более она работала уборщицей в администрации. Она видела эту работу, она видела, как глава сельского поселения что делает и как
на местном уровне людей в меньшей степени интересует партийная принадлежность, а в большей степени интересует, что сделал тот или иной человек. Ну, а голосовали они как раз по принципу того самого умного голосования за любого кандидата, кроме своего главы.
Технический кандидат не вызовет опасений, если все избиратели с ним давно знакомы, рассуждает политолог, глава Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин. Зато к бывшему главе в Павлихине, видимо, были претензии. Отсюда протестное голосование. Само по себе участие в выборах продавца, егеря и остальных – следствие утечки кадров в большие города. У тех, кто остался, мотивация небольшая. Придется встраиваться в вертикаль власти, да еще и на низшей ступени.
Если в соответствии с принципами местного самоуправления глава сельского поселения – это человек вполне самодостаточный, то по факту это человек, который полностью подчиняется главе районной администрации, должен постоянно к нему ходить, на прием, что-то выпрашивать, потому что собственного бюджета у него практически нету, и он во всем зависит от главы района. Точно так же глава района во всем зависит от губернатора. Ну, а губернатор во всем зависит от президента.
Вот и пришлось искать спойлеров и, как выяснилось, надеяться на их поражение. В Центризбиркоме ситуацию признали законной. В Костромской областной комиссии с нами отказались беседовать.
Торжество сменяемости власти свершилось здесь, в Павлихинской школе, единственном избирательном участке на все поселение. 135 бюллетеней, вот и весь электорат. Я как бы шла подставным, помочь хотела, наивно заявила, видимо, в своем первом в жизни интервью новоизбранная глава поселения. Тут и началось.
Но откуда взяться кадрам в поселении на несколько сотен человек с сокращающимся населением? Представьте, ваш многоквартирный дом теперь муниципальная единица. Вам с соседями нужно собрать избирательную комиссию человек на 10, совет депутатов настолько же и главу дома. Пересекаться по статусу они не могут, как и раздражать электорат, остальных жителей. Иначе к следующим выборам придется искать новых.
Удивительно было, что много пришло молодежи. Обычно шли люди старшего возраста и среднего возраста. В этом году молодежь проявила активность.
Людмила Пожилова, глава участковой избирательной комиссии в Павлихине, директор местной начальной школы. Это распространенная практика. Она же единственный учитель. На всю школу 8 учеников. Двое неместных каждый день приходят из соседней деревни. На Людмиле Пожиловой все предметы. От русского языка с математикой до физкультуры и немецкого. Помимо нее в школе из персонала еще два человека. Повар и ответственная за отопление здания. До начала занятий она топит печи. Газа в районе нет.
Приходится с первой смены первый класс, их надо всему учить. Это у нас же нет детских садов, поэтому дети приходят практически неподготовленные к школе. Первый класс учу, потом они уходят, приходят третий-четвертый класс. Сложно, конечно, когда сдвоенные уроки, и объяснять труднее, и времени на меньше, во всяком случае, чем в настоящем классе выделишь объяснению. Но ребята привыкают зато к самостоятельности.
Старшеклассников на автобусе возят в райцентр. Там большинство и продолжит учебу после школы. Либо в региональном центре, либо уедет на заработки. Туда же.
Торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Устав Сусанинского муниципального района.
Тренд последнего месяца – тайные инаугурации. По крайней мере, в администрации Сусанинского района нам не открыли секрет Поли Шинеля и не сообщили, что вступление нового главы в должность пройдет в местном доме культуры. Поселок Сусанина под Костромой теперь известен не только подвигом давшего название земляка и той самой церковью 17 века с картины Саврасова «Грачи прилетели». Муниципальный район возглавил водитель автобуса Сергей Давыденко. За рулем он отработал 19 лет. Правда, совмещал это с общественной деятельностью.
Работал водителем автобуса, был старшим по дому, был депутатом городского поселения, а также я еще уже год являюсь руководителем секции волейбольной.
Детская площадка буквально за Домом культуры, инициатива Сергея Давыденко. С новоявленным главой района знакомимся сразу после вступления в должность. Тот уверяет, что он не технический кандидат, даже верил в свою победу, хоть и не готовился к управлению. Сейчас ему активно помогает региональная администрация и своя партия. Давыденко баллотировался от «Справедливой России».
У людей есть желание изменить мир к лучшему, да, несмотря на то, что у них там профессия может быть не рассчитана заниматься политикой, но они из жизни, они из нашего окружения идут, участвуют в серьезных выборах.
Люди ждут перемен. Как и известно, по всей России у нас умирают села, деревни. Мне бы хотелось, чтобы эту тенденцию остановить.
Сразу после инаугурации на работу в администрацию. Времени на раскачку нет, говорит новый глава. Его предшественник провел на этом посту 20 лет. И вот внезапное обнуление. В должность вступила и Марина Удгодская в Повалихинском поселении. Отказываться от полномочий главы не стала. За это, кстати, избирком потребовал бы с нее компенсацию на перевыборы. А в Чухломский районный суд тем временем поступил иск об отмене итогов голосования. Экс-глава Повалихина Локтев счел, что его право на агитацию было нарушено, а итоги голосования на дому, возможно, сфальсифицированы. Суд принял иск к рассмотрению.
Едем дальше. Белорусская оппозиция начала формировать теневое правительство. Верховный суд Карелии ужесточил приговор историку Юрию Дмитриеву. В США прошли первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Правда, следующие теперь под вопросом. Наша лента новостей.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся.
Европейский Союз ввел санкции против белорусских чиновников. Всего в список попали примерно 40 человек, за исключением Александра Лукашенко. Как объяснил глава Евросовета Шарль Мишель, таким образом страны Европы призывают бывшего президента участвовать в диалоге и освободить политических заключенных. В ответ 2 октября МИД Беларуси ввел санкции против Евросоюза. Напомним, страны Европы и США не признают легитимность нового срока Александра Лукашенко. 29 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской, кандидатом на пост президента Беларуси. Макрон пообещал помочь урегулировать политический кризис и освободить из тюрем политзаключенных. Ранее, 27 сентября, по всей Беларуси прошли многотысячные акции под названием «Народная инаугурация Светланы Тихановской». Участников в Минске задерживали люди в черной форме без опознавательных знаков. А в Гомеле спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Всего на акциях протеста, которые проходят ежедневно с 9 августа, задержаны тысячи человек, по меньшей мере 6 пропали без вести, 4 погибли. Оппозиция просит Международный суд Гааги завести уголовное дело на Александра Лукашенко за преступление против человечества. Тринадцать лет колонии строгого режима. 29 сентября Верховный суд Карелии изменил приговор историку Юрию Дмитриеву, увеличив наказание. Юрий Дмитриев руководил региональным отделением мемориала и исследовал массовые захоронения жертв сталинских репрессий. В 2016 году на него завели уголовное дело. Следствие нашло у историка фотографии обнаженной девочки, приемной дочери Дмитриева, и обвинило его в изготовлении детской порнографии. По словам самого Дмитриева, снимки он делал для того, чтобы следить за состоянием здоровья девочки. Тогда суд оправдал историка, но в 2018 году на него завели новое дело. Уже по трем статьям. Кроме изготовления порнографии, Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над дочерью и незаконном хранении оружия. 22 июля 2020 года суд в Петрозаводске приговорил историка к 3,5 годам лишения свободы. Дмитриева признали виновным по одному пункту обвинения – насильственные действия сексуального характера. По двум другим статьям его оправдали. Сейчас, кроме ужесточения наказания с 3,5 до 13 лет колонии, прокуратура добилась пересмотра материалов дела по двум другим статьям в новом составе суда. Правозащитники считают, что уголовное преследование историка – это месть за его профессиональную деятельность. Соединенные Штаты Америки поменяют правила телевизионных дебатов. К такому решению специальная комиссия пришла после первой встречи Дональда Трампа с Джо Байденом, прошедшей 29 сентября. Оба кандидата в президенты перебивали друг друга и оскорбляли. Международная пресса сравнила дебаты с грубой потасовкой. У ведущего дебатов Криса Уоллеса также не всегда удавалось добиться внятных ответов. Например, он спросил у Дональда Трампа, готов ли тот осудить сторонников превосходства белой расы, то есть участников движения Proud Boys. Трамп лишь посоветовал последним, цитата, «стоять в сторонке и держаться». Комиссия по президентским дебатам предлагает дать возможность модераторам отключать микрофоны участников. Директор по коммуникациям компании Дональда Трампа Тим Мурта выступает против изменений.
Они делают это потому, что их парень вчера вечером получил трепку. Президент Трамп доминировал в ходе дебатов, и Джо Байден пытается обработать судей. Они не должны передвигать ворота и менять правила по ходу игры.
Джо Байден, в свою очередь, вовсе не считает, что проиграл первые теледебаты. В его штабе заявили, что всего за час на их сервис для сбора средств поступило почти 4 миллиона долларов. Это рекорд для президентской кампании Байдена. Следующий этап теледебатов должен был состояться 15 октября. Но 2 числа Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что он и его жена получили положительные тесты на COVID-19. Твит получил рекордное количество лайков в аккаунте президента. Вечером 2 октября Трампа перевели в госпиталь. Как утверждает Белый дом, президент проведет там несколько дней.
Впервые с начала июня число заразившихся коронавирусом за сутки вплотную приблизилось к отметке 10 тысяч человек. Однако пока ни о каком карантине речи не идет. Но можно ли снова верить в статистике? В этом вопросе разбиралась Алена Вершинина.
Только за последние 2 недели число новых выявленных случаев в России выросло почти вдвое. Даже в правительстве признали, что коэффициент воспроизводства эпидемии, который рассчитывается как число новых больных за последние 4 дня, деленное на число новых больных за предыдущие 4 дня, превысил 1 и составляет 1,1. Об этом на совещании президента сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Но вот по подсчетам ЗБЛ, коэффициент воспроизводства сейчас превышает даже 1,9. Весной, когда в России вводили карантин, то есть режим нерабочих дней, этот показатель был выше 2. Даже по официальным данным оперативного штаба, которые публикуются в России каждое утро, в стране последние недели идет явный рост числа заболевших коронавирусом. Причем растет не только общее число новых случаев, но и разница с предыдущим днем. Да и по цифрам страна снова вернулась к майским показателям. При этом весной планку в 9 тысяч заболевших в сутки Россия перешла только с наступлением мая. Страна тогда уже месяц где-то строже, где-то мягче была на карантине. Как и весной, лидером по числу новых случаев остается Москва. В столице динамика даже выше, чем по стране в целом. К тому же, когда весной у многих экспертов были вопросы к тому, а реальные ли цифры публикует оперативный штаб и не рисуют ли их чиновники, то даже самые яростные скептики признавали. В Москве цифры наиболее реалистичны и, скорее всего, отражают реальную ситуацию без особых искажений. В Москве ежедневное число новых случаев выросло по сравнению с серединой сентября почти в 4 раза. Рубеж 2000 столица перешагнула еще в конце прошлой недели. Когда весной в Москве были подобные цифры, а это пришлось на 17-18 апреля, столица не просто была на строгом карантине. Тогда уже 4 дня для выхода из дома москвичам надо было оформлять электронные пропуска. При этом пока в столичной мэрии отрицают, что в Москве началась так называемая вторая волна. Тем не менее, на этой неделе мэр Сергей Собянин был вынужден признать, есть большой рост числа заболевших. Еще 2 недели назад он говорил, что рост количества выявляемых больных коронавирусом в первую очередь связан с увеличением количества тестов. Собянин также отправил с ближайшего понедельника столичных школьников на 2-недельные каникулы. А источник Интерфакса в мэрии сообщил, что сейчас столичные власти рассматривают возможность вновь перевести школьников на дистанционное обучение. Пока также есть настоятельная рекомендация для москвичей старше 65 оставаться дома, а для работодателей перевести 3 сотрудников на удаленку. Введение более жестких мер в Москве пока не планируется. Впрочем, весной большинство этих мер вводилось тоже неожиданно. Данные по Липецкой области еще весной вызывали вопросы. Слишком уж ровные там были графики. В какой-то момент на область обратил внимание глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, который тогда назвал Липецк одним из рекордсменов в прессовке данных по коронавирусу. А в конце мая в сети появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в котором он прямо требует от своих подчиненных поменять данные, чтобы не подставить регион перед Москвой. Кстати, пресс-секретарь губернатора потом подтвердил, что запись подлинная. Вот и осенью данные по Липецкой области снова кажутся немного слишком ровными. Снова есть несколько странных и маловероятных примеров по цифрам. Только за последние 2 недели в области 4 раза повторяется картина, когда 2 дня подряд в регионе одинаковое число заболевших. В Татарстане, власти которого специалисты весной тоже подозревали в подтасовке данных, пока цифры вновь выявленных случаев колеблются в пределах от 21 до 28 новых случаев. При этом какого-то резкого роста смертельных случаев нет. Эти цифры по-прежнему составляют в среднем от 100 до чуть менее 200 человек в сутки. Про на удивление низкую смертность от коронавируса в России по сравнению с другими странами говорят с весны. Кто-то из специалистов это объясняет тем, что в России еще весной болели куда более молодые люди, а не только из группы риска, то есть старше 65. Кто-то манипуляется статистикой, когда причиной смерти пишут все, что угодно, но только не коронавирус. Но есть и объяснение, что спустя полгода вирус стал немного менее опасен для человека вследствие своей эволюции.
У коронавируса, судя по всему, есть такой механизм. За счет огромного его распространения массового, конечно, выживают более легкие формы его. Потому что просто они, человек ходит бессимптомно, если всех заражает, он заразит огромное количество народа. И этого вируса будет просто больше, масса, количество этих вирусных частиц будет больше распространена по планете. Они же не живут без хозяина. Раз они не живут без хозяина, им нельзя хозяина убивать. Если они убьют хозяина, все, все, что было в хозяине, все умрет тоже.
В России сейчас проходит третья стадия испытаний вакцины «Спутник Ви». Кроме того, на этой неделе Центр «Вектор» запатентовал вторую вакцину от коронавируса «Эпивак Корона».
С нами на связи независимый эксперт-демограф Алексей Ракша. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сейчас посмотрели репортаж коллеги, вот там приводилась статистика по Липецку. Вот скажите, можно ли верить этим данным или вообще как отличить ложь от правды, анализируя эти цифры?
К сожалению, Липецк это не исключение, почти все регионы врут достаточно сильно по числу новых случаев. Вся эта статистика сглажена, она не выглядит правдоподобной. И одним из признаков является как раз вот эта вот низкая волатильность. Если вы видите, что в каком-то регионе подряд два дня одна и та же цифра новых выявленных, потом через какое-то время снова два дня подряд одинаковое число новых выявленных, то это очень хороший, верный признак того, что статистика просто либо рисуется от руки, либо как-то сглаживается. Но я, конечно, склонен считать, что это все просто зарисуется от руки. А истинной правды мы не знаем, истинных чисел.
Мы, Алексей, можем вспомнить печальную историю дагестанскую. Весной там был резкий рост коронавирусных больных среди населения, в том числе и среди врачей. И эта история замалчивалась. Но когда пошли откровения со стороны жителей и докторов, туда съехались корреспонденты, и выяснилось, что там речь о заболевших насчитывается сотнями, когда говорили там о десятках. Вот на примере Дагестана теперь можно ли говорить, что власть немножко скорректировала эту статистику и приблизила ее к реальной? Или все-таки Дагестан и в целом Кавказ остается той зоной, где никогда не узнаешь, сколько точно инфицированы, сколько заболели и сколько умерли?
Гораздо ближе к истине второе ваше высказывание. То есть Кавказ остается серой зоной. И даже в Дагестане нам показывали более или менее правдивую картинку буквально на протяжении там, 9 или 10 дней после знаменитого вот этой новости. Дальше они снова стали рисовать какие-то минимальные числа умерших. Но если вы посмотрите на отчеты Росстата по общей избыточной смертности, начиная с мая месяца, вы увидите, что Кавказ у нас чемпион по избыточной смертности в стране. Самая плохая ситуация наблюдается в Ингушетии, Дагестане и Чечне. В этих республиках число умерших в этом году больше, чем в прошлом году на 20-25% за 8 месяцев. Это очень большой прирост. Продолжительность жизни там снизится на несколько лет, и это напоминает о тяжести протекания пандемии в Латинскую Америку, то есть наиболее пострадавшие страны.
Алексей, скажите, а какова ситуация в Москве? Можем ли мы верить официальным данным, которые обнародуют статисты? Статистики, простите.
Можно верить только отчетам Росстата, которые ежемесячно выкладываются, и вот они были выложены вчера. За период январь-август, ну и за август отдельно. Опять же, необходимое число умерших из-за ковида, то есть с ковидом, от ковида, даже по росстатовским меркам, их желательно умножать на 20-30% еще дополнительно, потому что если врач в больнице, либо медицинский статистик закодирует не так смерть, либо напишут хроническую причину смерти, которую смогут найти при вскрытии, то мы, конечно же, и никогда не узнаем, что человек умер там из-за ковида, что у него был ковид. А ковид могут не написать ни в одной строчке свидетельства о смерти. Форма 106-U08 – это медицинское свидетельство о смерти. Потом это медицинское свидетельство о смерти идет в ЗАГС. В ЗАГСе эти данные переносят в реестр, выдают уже свидетельство о смерти образца ЗАГС, но так или иначе все манипуляции, как правило, происходят в больницах. Это я говорю про статистику более или менее достоверную, которую вы можете раз в месяц из Росстата узнавать. А на сайт StopCoronavirus.rf лучше не заходить вообще, он практически бесполезен.
Скажите, а вот люди, которые принимают решения, они основываются, на ваш взгляд, на ложной статистике или на реальной?
Я не знаю. Скорее всего, на ложной.
То есть все-таки статистика – это наука и на основе тех или иных данных принимает исполнительная власть, принимает те или иные решения. На ваш взгляд, надо ли ужесточать карантинные меры? Я понимаю, что карантина у нас пока еще нет, не объявлен, но, по крайней мере, власть рекомендует тем офисным работникам, которые вышли на работу, оставаться в большей степени дома. Надо усиливать эти меры, чтобы сохранить человеческие жизни, в том числе, и ограничить количество разрастающихся больных или нет? Как вы думаете?
Я считаю, что Москва действует гораздо адекватнее, чем остальные регионы и федеральная власть. То есть при всей моей нелюбви к Сергею Семеновичу, он в плане реакции на коронавирус, наверное, лучший менеджер у нас в стране из глав субъектов. А, допустим, то, что происходит где-нибудь там в Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, ну это же вообще ужас. В этих регионах и смертность, как в Москве, была, но при этом сейчас все открыто, и я вижу, что вот эти вот этапы смягчения ограничений, которые мы видим на вот этой карте на стоп-коронавирусе, они вообще никак не связаны с реальной ситуацией, по большому счету.
Алексей, смотрите, когда объявили режим, что многие области, многие республики дали им возможность самим принимать решения. Москва была весной этого года, Собянин за это отвечал, и были меры очень жесткие, и даже, как мы все помним, количество людей на улице резко сократилось, и проверяли документы, и вы получали это QR-коды. Вот каждый регион принимал отдельно свое решение. Это было оправдано, что ответственность возложили на руководителей субъектов Российской Федерации, или все-таки надо было под общий знаменатель косить всех?
Это было оправдано, потому что ситуация с ковидом, она отличается не только от региона к региону, она очень сильно отличается от города к городу. Даже вот, допустим, если мы возьмем Татарстан, где заболевание началось с набережных Челнов, то карантин там нужно было, допустим, вводить раньше, а в Казани позже и так далее. То есть это очень локальная история. Поэтому, конечно же, такие полномочия необходимо было делегировать на более низкий уровень, чем федеральный. Это было сделано абсолютно правильно.
Алексей, скажите, а где самая плохая, или если не сказать, катастрофическая ситуация в России? Можете назвать этот регион?
Давайте я назову накопленным итогом, где больше всего людей умерло. Я уже об этом сказал. Это Ингушетия, Дагестан и Чечня. И, в принципе, Северо-Кавказский округ. Если мы другие регионы посмотрим по избыточной смертности, то это Татарстан, это Москва, Питер и Московская Ленинградская области. Ну, собственно говоря, с Москвы и с Питера все началось, поэтому неудивительно, что в первую волну там умерло больше людей. А сейчас ситуация достаточно плохая в Крыму, в Удмуртии. И, в принципе, я считаю, что на Кавказе продолжается очень непростая ситуация. Непростая ситуация в Астраханской области, в Оренбургской области. Ну, сейчас вообще рост заболеваемости пошел почти везде снова.
Но, судя по вашим отчетам и по вашей статистике, вы изучаете этот материал много месяцев. Есть ли регионы, где более-менее правдивая информация? Можете назвать образцом кого-то?
Если мы говорим про сайт StopCoronavirus.rf и про информацию о числе новых выявленных, то больших претензий у меня только к двум регионам из более или менее крупных. Это Карелия и Псковская область.
Алексей, а можете назвать цифру, каков прирост смертей в этом году, вот за тот период, пока, когда объявили пандемию, по сравнению с прошлым годом? Сколько процентов... На сколько процентов больше людей умерло по стране?
Если мы говорим про первые 8 месяцев, то прирост больше 70 тысяч, то есть почти 6%. Но, наверное, не очень корректно говорить про январь, февраль и март, когда пандемия еще не началась. И у нас в этом году была в европейской части России крайне теплая зима, рекордно теплая, и грипп был очень мягкий. Поэтому смертность была рекордно низкой в первые 3 месяца. А в апреле тоже не было еще превышения смертности большого, потому что в Москве эпидемия разгорелась только к концу месяца. Поэтому логично смотреть избыточную смертность, начиная с мая. Начиная с марта, с мая избыточная смертность больше 80 тысяч, то есть больше 10%. Это достаточно серьезно.
С нами был эксперт-демограф Алексей Ракша. Алексей, спасибо вам большое. Всего доброго. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.